Дорогие братья, цель проповеди моей – изложить библейское учение о прощении. Вот текст этот говорит: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Когда мы можем сделаться Господним народом? Как Господним народом становится? И, конечно же, среди многих ответов достоин внимания такой ответ. Народ Божий – это помилованные, прощенные грешники. Мы все с вами грешники в прошлом, потому что наша жизнь, она делится на две части. Хорошо, когда первая часть короткая, жизнь в грехе, но мы получаем прощение грехов, прощение по благодати и становимся народом Божьим. Но, братья, когда вот мы теперь дети Божии, правильно будет, и, наверное, вы со мной согласитесь, что каждый день мы употребляем слово «прости». Учим этому слову или смыслу этого слова детей своих. Говорим, чтобы об этом в церкви тоже было произносимо, учить этому. И если возникают какие-то конфликты между нами, они должны обязательно заканчиваться словом «прости». И тогда решаются при произнесении этого слова очень многие проблемы, связанные с взаимоотношениями. И поскольку я сказал, что у нас вот проповедь моя – это изложение библейского учения о прощении, я бы вначале вот вниманию приложил такой текст. 5 глава послания к Ефесянам, стих 1. «Итак», он гласит, «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, как возлюбленные дети, подражайте Богу». Ну, может возникнуть уже у вас вопрос, а какое вот это имеет отношение текст к теме? Скажу, самое прямое отношение. Почему? Потому что выше, здесь последний стих 4 главы, 32, говорит так. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Братья и сестры, братья, мы можем выслушать это все, взять во внимание, хорошо, у кого память хорошая, что-то может, что-то набросок какой-то сделает. Вот скажу, что при всем этом нам должно постоянно вот учиться в Божьей школе. То, что мы сегодня, мы можем запомнить. Но на этом не закончится процесс нашего обучения. Нам необходимо учиться в Божьей школе. И учиться вообще-то можно двумя методами. Либо изучать различную литературу, различные пособия, и потом применять в практике это обязательно. Или же, если у нас что-то там не получается в теории, можно начать с практики. А практическое обучение – это метод подражания. Вот делай, как я. Вот апостол Павел в этом отношении, можно сказать, был образец. Он сказал так: «Подражайте мне, Но это было бы очень рискованно сказать, подражайте мне. Но он говорит при этом, как я Христу. То есть апостол Павел подражает Христу, а верующим советует, подражайте мне. В то время еще не было написано Нового Завета, только лишь начинались отдельные части его, потом они были собраны, Евангелие, послания. И поэтому, знаете, вот таких вот общений, вот, чтобы можно было открыть Библию, прочитать, вот так написано, так давайте будем все поступать, в то время еще не было. Богодухновенная речь ко всем слушающим, причем очень внимательно слушали, как, например, в Траде, там очень долго процесс слушания был, наверное, апостол Павел много изложил им за то время. Так вот, подражать. Кому мы в прощении вот, можем подражать? Ну, конечно же, мы в прощении с вами будем подражать Богу. Подражайте Богу, как возлюбленные дети. И мы посмотрим здесь на прощение Бога Сына и учение Бога Сына об этом прощении. Как это необходимо сделать? И какие серьезные предупреждения для нас с вами, братьев, есть в Священном Писании на сегодняшний день, чтобы нам быть чистыми, святыми, неукоризненными чадами Божьими, чтобы действительно вот нам быть народом, принадлежащим Богу. Подражайте Богу. Братья, однажды огромная толпа людей, пришедшая на Голгофу посмотреть на казнь разбойников, которые, возможно, были известны, и многим надоели по своим разбойным нападениям. Наконец, они были пойманы, произвели, возможно, Варавва был из числа этих трех, но двое остались, одного отпустили. Они должны были претерпеть казнь через распятие за произведенное в городе возмущение и убийство. И вот привели этих разбойников. Но, наверное, больше всего толпу людей привлекла ненависть к одному, который был прекраснее всех сынов человеческих. Ведомым на казнь, несущим крест Иисусе, возможно, многие узнавали того, который возлагал руки на их детей. Возможно, много было тех, которые слушали неоднократно его проповедь. Там было много озлобленных книжников и фарисеев. Там был конвой, который исполнял волю прокуратора Понтия Пилата. Там было много людей, уста которых были полны злословия, насмешек. Этих людей было большинство. Меньшинство заключалось из любящих душ. Когда мы читаем Евангелие Иоанна, 19 глава, стих 25, там написано, что при кресте Иисуса стояли там поименованы четыре женщины, Иоанн, ученик Иисуса Христа. Ну, об апостоле Петре сказано, что он следовал издали. Слишком мало было любящих сердец, а больше было ненавидящих. Но что удивительно, друзья, вот этот сон людей – услышал необыкновенные слова из уст Иисуса. Я представляю, что когда вбивали гвозди в руки и ноги разбойников, я так себе представляю, и вы можете представить, сколько они могли злословить, какие были хульные слова, какие изрыгали они ругательства, ну и прочее, прочее. Это можно только себе представить. Ну, мы в этом мире живем, нет ничего удивительного, если мы немножко так вот своему воображению вот это вот позволим. Но когда распинать стали Иисуса, вдруг и ближние, и, возможно, находящиеся так чуть дальше там, а потом, возможно, эта речь передалась и остальным всем, и до нас с вами дошло это слово, услышали необыкновенно, неожиданно. Я читаю Евангелие от Луки, 23 глава, с 33 стиха, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону, Иисус же говорил: «Отче», обращается к Отцу Небесному, Богу Творцу, Богу Вседержителю, имеющему власть прощать. И вот он говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». А что они делали? Они исполнили волю князя тьмы, волю дьявольскую, через людей. Но все это было непроизвольно. Все совершилось, чему быть предопределила рука Божья и совет Его. Это там, на Голгофском кресте, совершалось наше спасение, и там, на Голгофе, Христос Иисус дал нам величайший пример, как относиться нам, последователям Его учения, к нашим гонителям, к нашим ненавистникам, к тем, которые впоследствии будут зажигать костры, которые поведут на арены детей Божьих, к тем, которые будут распинать вверх и вниз головою. Как относиться нам, христианам, к тем, которые будут, как Христос говорит, гнали меня, будут гнать и вас. О, если бы при этом научились мы с вами поступать, как я сказал, так и мы могли бы говорить в такие моменты: прощать гонителей своих. Благословляйте, а не проклинайте. Такое библейское учение. Благословить тех, кто забивает гвозди в тело твое, можно только лишь тогда, когда будешь молиться: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Друзья, сколько бы мы ни учили друг друга, сколько бы ни читали замечательных примеров, переживаемых казней, гонений, сколько бы то ни было, мы никогда не поснимем до конца этого в теории. Но можно это все вот иметь в сердце своем и знать, и притворять в жизнь, когда методом подражания, как Христос учил, как Христос говорил, как Христос поступал, вот так и мы. Братья, пример подражания вдохновлял на великие подвиги страданий многих детей Божьих, братьев и сестер, мужчин и женщин, девиц и юношей. Когда были страшные гонения с первых времен возникновения христианства во второй половине первого века и даже и до сегодняшнего дня, учение о прощении вдохновляло народ Божий для совершения этого великого, где кажется, что люди, ну как это можно? Нужно отомстить, нужно возненавидеть, как это можно прощать? Да что это за учение? Наоборот, люди учат врагам воздать, отомстить, и ненавидящих тоже взаимно ненавидеть и так далее. А вот учение Христово, оно таково. Я прочитаю один пример. Вот это когда Христос говорил ученикам своим и передавал учение вот, о милосердии, о святости, о прощении. И возник однажды вопрос. Я читаю Евангелие от Матфея, 18 глава. 21 стих и ниже. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающим против меня? До 7 раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Ну, 490 при умножении получается. Но это если я ежедневно буду прощать по одному разу кого-то, но это 1,5 года уйдет. Немного ли? Но здесь Христос говорит, увеличивая значение слова прощения, он говорит, даже в один день. Тот говорит, ну вот брат согрешил против меня, ну сколько раз ему можно прощать? 1 раз простил, 2 раз простил, 3 раз. Ну что, до 7 раз прощать? А Христос говорит, до 70 раз. И дальше привел вот такую притчу. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. Скажите, 10 000 талантов, ну, допустим, золота, это много или мало? Вы знаете, такое количество, ну, я не могу даже понять, ну, поскольку это все-таки притча. Вот, ну, давайте немножко объемно представим. Если возьмем мы талант, он в разное время был разного значения по весу. Ну, возьмем среднее, там было 28 до 34, до 36 по некоторым справочникам килограмм. Ну, возьмем среднее 30, легко будет посчитать. Итак, один талант – это 30 килограмм, а 10 тысяч талантов – сколько это килограмм? 300 тонн. Один вагон железнодорожный, в котором перевозят уголь, он сколько перевозит, положено грузить в него? 60. Итак, 5 вагонов золота. Ну, золото, конечно, не как уголь, оно удельный вес такой и другой. Но это все-таки много, правда? 5 вагонов золота. Ух ты, я даже этого не знал. А скажи, вот в современном исчислении 2 года назад? В современном уже он подешевел. И то столько. Братья, вот представьте себе. Человек, мы это, знаете, когда читаем вот эту притчу, 10 тысяч талантов, а сколько это? Вот теперь посмотрите, сколько. Правда ж, братья, это мы? А? Это вот такие должники мы у Бога. Или меньше. Ну, вот читаю дальше. Как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Повтори, сколько ты сказал миллиардов?
Около 6.
Смотрите, жена, дети, имущество около 6 миллиардов стоит. Долларов, да. Вот так. Вот такой долг. А как он не имел чем заплатить? А тогда раб твой тот пал и кланяясь ему говорил: «Государь, потерпи на мне, все тебе заплачу». Да обманывал, правда? Вот оттянул, вот хотел как-то оттянуть. Ну где он заплатит, если до сих пор не заплатил столько? Ну где он теперь будет брать это золото все? Эти таланты, 10 тысяч. Ну где он это возьмет? Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Я не знаю, как с вами, со мной Бог так поступил. Сколько, я, правда, не знаю, сколько тысяч талантов там, сколько всего, чего я был должен, вот за свое все, да, такое. Но Бог меня простил, и вас простил, и вас простил, и вас простил. Не так, братья? Всех нас Бог простил. Читаем дальше. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам и умолял, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но здесь несколько проще, да, 100 динариев можно отдать. Это динарий, если дневная плата подъемщику, ну... Братья, сегодня многие вы работаете по найму, кто-то отдельно, кто-то просто почасовой, поденно. Ну, сколько это сегодня? А? Сколько в день можно вот по найму взять, там, огород скопать? Сколько можно заработать? Ну, пусть 500 рублей, да, на 100. Сколько это получается? 50 тысяч. Ну, наверное, сравнение ни с чем не идет. 50 тысяч можно найти. Пойдет и будет работать по 500 рублей в день и через 100 дней отдаст. Все-таки можно было его потерпеть, да? Он тем более об этом просит человек и падает к ногам. Прости, помилуй, потерпи, отдам. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не даст долга. Товарищи, увидев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит ему: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не лежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему все долго, всего долга. Ну, наверное, он там... под бичами и умрет, терзаемый, избиваемый. Так написано: отдал истязателям, пока не отдаст. А что он отдаст? У него ничего нет. Так должна была закончиться жизнь, жить как непрощенного раба. Вот такая удивительная притча. Но какой великий смысл в этом, друзья дорогие, здесь показан нам Господь, наш Бог всемогущий, прощающий нас. И вот Он столько нам простил. Братья и сестры, мы, братья, с этого мы начали свою духовную жизнь. Мы были грешниками, и однажды был такой вот переломный момент. Господи, виновен я! Пали мы к ногам Его искренне, сердечно, раскаиваясь, и говорили: «Прости». Не потерпи на мне, все отдам тебе. Нет. Но мы сказали: Господь, я грешник, и ты меня прости. И совершилось великое чудо, которое с нами. Оно совершается сегодня, это великое чудо Божье. Грешники становятся праведниками. Господь прощает и сныкающихся, сокрушающих о грехах своих. Входит Дух Святой в это чистое сердце, мыто кровью Иисуса Христа, и мы становимся чадами Божьими, чадами Божьими, детьми Божьими, рожденные свыше. А у нас еще предстоит жизнь. Мы же с вами не умерли в день нашего покаяния или в день нашего крещения, когда мы дали обещание Господу хранить вот свою добрую совесть такой. Мы, жизнь наша продолжалась. Нам Господь дал свое драгоценное обещание: «Се я с вами во все дни до скончания века». Друзья, и как это нам хорошо! С нами наш Учитель, и Он нас учит. Вы вот подражайте мне. Вы подражайте мне. Подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Подражать Богу мы теперь должны. И вот Богу подражать в прощении. Как Христос простил вас, так и вы. Но что происходит иногда с нами? Друзья, Христос сказал: «Я с вами». Ну, хотя так не написано, но я думаю, вы со мной все согласитесь. А сатана говорит тоже: «И я с вами». Или не так? Или не так? Разве он не набивается к нам в ненужные попутчики? То как лев рыкающий, то как ангел света. И мы бываем подвержены с вами искушениям. И вот одно из них. Мы, зная учение Христово, зная пример Иисуса Христа, мы иногда не можем прощать. Иногда у нас это не совсем получается. Я вам приведу один такой пример. Было это у нас где-то так 57-й или 58-й год. У нас во Владикавказе церковь вышла из всех бы в 57-м году. Я еще тогда только приближенный был. Ну, потом... А нет, это было уже, значит, в 58-м году. Уже я членом церкви был. И вот что произошло. Вы знаете, такой вроде бы как заурядный случай. Ну, из общин этих вышли. Многие были ненаученные. Ну, некоторые не считали грехом пить пиво. Вот тогда ларьки стояли, там пиво качали, кружка, пенница. Вот был у нас один такой брат, он, выходя, уже пожилой очень, с завода выходит, домой идет, на трамвайной остановке, ларечек, он, значит, выпьет кружку пива и сел в трамвай, поехал домой. А тут случилось так, что он его увидел пьющим пиво один брат, хороший брат, новообращенный. Только он покаялся недавно. Он уже был в то время член церкви, молодой такой, горячий. А был он, знаете, из бывших хулиганов, босиков уличных. Вот такой. И уверовал, такое у него преображение. Понимаете, вот он вдруг он увидел, казалось бы, в том, кто должен быть для него образцом, он увидел вот такой, ну, а сказать не мог сразу, да и потом не мог сказать. И он, знаете, что сделал? Через какое-то время у него встречает, извините, я повторю его жест, и он обращается к нему по имени и отчеству, говорит, назвал, говорит: «Ты еще вот это дело продолжаешь?» И себя вот сюда, щелчок, так это, ну, знак этот знает. Вы знаете, 2 года после этого их не могли помирить. Их не могли помирить 2 года. И так. И в присутствии там братьев, и в присутствии потом, ну, брать служителей, потом на братском, потом на членском. Такой вот случай помню. Вот, ну, сестры, старицы там наши говорят ему, ну, называют по имени, ну, что ты не можешь его простить? Что он тебе такого сделал? Упрашивает этого. Тот просит: «Прости, прости, много раз прости». А этот, вы знаете, он высокого роста был, стоит, помню, на чем собрании, вот стойка Наполеона вот такая у него. Вот. Ему тут слева, справа подсказывают: «Прости», и прочее. А он так то сюда посмотрит, туда посмотрит. Одна старушечка говорит ему: «Ну что он тебе такого сделал?» Он поворачивается так и говорит: «Вы знаете, он меня игнорировал». Они, тут словарь толковый надо. Что такое? Что ударил? Он повторяет, игнорировал. Ну, игнорировал, что это значит? Посчитал ни за что, уничижил. Вот такой смысл этого слова. И вот такое, вы знаете, не мог простить. Кое-как, потом, уезжая, переселяясь в другое место, он все-таки нашел в себе силы сказать, ладно, прощаю. И разошлись. Ну, искренне, Бог свидетель. Я хочу сказать, братья и сестры, вот изучая многие истины библейские, вот самого простого, если мы с вами не научимся, что нам нужно прощать и как прощать. Прощать 490 раз и 10 тысяч талантов. И не душить того, кто должен нам немножко. Да, он не совсем правильно сделал, старца написано не укоряет, ну и много можно сказать что-то такое. И этому брату сказали, что не так, это не надо, можно было по-другому. Писание говорит, вот 18 глава Евангелия Матфея говорит, вот так надо поступить. И ему было сказано, но он это быстренько все понял и раскаялся, и просил прощения, а не мог его. Братья, я хочу теперь сказать то, что касается непосредственно нас. А с чем мы с вами можем столкнуться? И вы знаете, можно лишиться небесного царства. Вот проблема, да? Вот так вот, не простив, можно лишиться. Ну, мы говорим здесь, если у меня просят прощения, ну как же мне не просить? Я должен сразу сказать. Но я хочу обратить внимание еще на другое прощение, о котором Иисус Христос в учении сказал в своем. Это 11 глава Евангелия от Марка. Ну, с 23 стиха написаны такие слова. «Имейте веру Божию». Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, не усомнится в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Правда ж великая, Бог сказал. О, если бы мы вот имели такую веру, и вот говорит, будет, что не скажет. Следующий стих. «Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Хорошо? Хорошо. Все, чего не будете просить в молитве, братья, мы-то ведь с вами живем молитвами. Мы-то живем перед Богом нашими просьбами, нашими обращениями к Богу. И скажите, вот мы всегда же ведь как нищие. Скажите, мы что больше в молитвах просим или благодарим? Что, каких молитв мы больше слышим в собраниях наших? Дай, пошли, помоги, ну и так далее. Мало молитв хвалы и словословия. Но при этом всем говорит Иисус. Все, чего не будете просить, молите, верьте, что получите. И у нас это есть. Мы верим и получаем. Так написано. И мы просим. А кому нам еще обращаться? Ну, конечно, к Богу. Даже если мы хотим от какого-то человека что-то получить, мы говорим, Господи, расположи его сердце, чтобы вот то и то и то было. Ну, так же, да, мы поступаем. Да, так поступаем. Но дальше что написано? И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого-то, Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. То есть я каждый день, и вы каждый день, и мы всегда, когда есть в этом необходимость, мы говорим нашему Господу, виновен я, прости. Делаем так. Делаем? Хорошо делаем. Если сознаем себя виноватыми и говорим, Господь, прости меня. Хорошо делаем. И когда стоите на молитве, прощайтесь, что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Братья, здесь не написано, когда у вас просят прощения, прощайте их 490 раз. Ну, хорошо прощать, когда виновен и кается, приходит, говорит, брат, прости. А вот здесь, смотрите, стоишь на молитве, становишься на молитву и прости всякого обидчика твоего, мужчину или женщину, брата или сестру, молодого или пожилого, любого. Прости внутренне, прости перед Богом и освободи свое сердце от этой зависимости. А такого у нас бывает очень много в жизни. Теперь смотрите. Вот почему я сказал, что можно лишиться небесного царства. А если не прощаете, то Отец Небесный не простит вам согрешений ваших. А в какое царство меня примут с моими согрешениями, когда я непрощенный? Правда, при этом скажу, если я простил искренне пред Богом своего обидчика, то ему в этом пользы нет. Ему будет польза тогда, когда он себя освободит от вины. Но мне будет польза, мне будет радость. Я буду свободен от осуждений. Я смог простить великодушно. Я поступил по учению Господа моего Иисуса Христа. Я поступил, как Он велит. Подражайте Богу, как чадо возлюбленный. Друзья, никакой фарисей и никакой Пилат не собирался просить прощения у Иисуса. Было некоторое прозрение. Сотник же потом возвращался, и многие люди возвращались, бия себя в грудь. А сотник говорит, воистину он был Сын Божий. Но и кто из них не каялся? Может быть, впоследствии кто-то и покаялся, и приснился в церкви, мы не знаем. Но никто не собирался просить прощения, но действовала молитва Иисуса: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Друзья, когда мы с вами способны простить и помолиться, мы делаемся радостными, потому что мы последователи учения Иисуса Христа и поступили здесь, как Он. Друзья, это бывает трудно. Это бывает трудно. Но не невозможно, возможно и должно исполнять эту часть учения Христова. Итак, в заключение скажу то, с чего начинал. Написано: «Подражайте Богу, как чадо возлюбленный, и живите в любви». Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Бог во Христе простил нас. Будем это помнить и исполнять учение библейское о прощении. Аминь. Два вопроса. Правильно ли в конфликтной ситуации, когда обе стороны никак не могут помириться, призывать к взаимному прощению друг друга, не вникая в детали, кто виноват больше, кто меньше? Ну, скажу. Если служитель или кто-то из вас может быть позван для разрешения конфликтной ситуации, есть два пути. Есть один путь легкий. Избавиться от этих конфликтных братьев там или сестер, кто бы то ни был, избавиться от них как можно скорее. Каким образом? Да вы попросите прощения друг у друга и тем закончите. Видимо, вот суть вопроса в этом. Вы знаете, друзья, бывает вот эта ситуация такая, примерно, которую здесь говорят. Бывает, что одна сторона виновата, другая нет. Бывает развитие конфликтной ситуации, когда они уже не смогли помириться, и где-то кто-то позволил себе, ну, открыть уста для злословия, что-то такое сказать. Или обиду передать кому-то и тем самым сделаться виновным, не исполняя учение Иисуса. То есть, если этот конфликт возник только, что один виноват, другой нет, тут легче. Но если прошло время и углубляется эта ситуация, то нужно все это выяснять и сказать каждому свое. Но ради мира, просто так, попросить прощения ради мира. Попросить прощения нужно не только ради мира, но ради того, чтобы изгладить вину, ликвидировать вину путем прощения, сделаться невиноватым. То есть хочу сказать, что когда обе стороны никак не могут помириться, проживать просто так, огульно, к взаимопрощению, не вникая, это будет неправильно. Нужно вникать и сказать каждому свое. Кто-то больше, кто-то меньше. Если при этом кто-то совсем не виноват, так и сказать, так и определить, так и убедить другого, что, ну, слушай, он же не виноват в этом случае. А вот второй вопрос. Если скажет «каюсь, прости», а если не говорит «каюсь», хотя нанесена обида значительна, ну, здесь вопроса нет. А если не говорит «каюсь», ну, если он совсем не говорит «каюсь», это неправильно. Вы знаете, ну, здесь, можно сказать, почти все отцы и дедушки. Ну, как мы учим детей и внуков своих вот просить прощения? Как вы учите? Наверное, учите так, вот, чтобы дети, которые что-то там натворят, они просили прощения примерно так. «Прости меня за то, что я...» И дальше, что он сделал. Так же, да? И мы так учим. И это правильно. Прощение с исповеданием. Вы знаете, некоторые, особенно сестры, да и братья иногда повторяют. Очень часто звучит, и у вас, наверное, я скажу, наверное, у вас по местным церквах вы слышите примерно такие выражения в молитвах. «Господи, прости меня, что я не такова!» И это все? Нет, она не договаривает. Если уж этими фразами пользуются, то «прости меня», там такой смысл дальше, «прости меня, что я не такова, какой бы ты хотел меня видеть». Там смысл напрашивается. Но они это не договаривают. И то скрывают за этой фразой. Надо учить «прости меня за то, что я сделал то или другое». За то, что я злословил, за то, что я обидел, за то, что... То есть конкретно нужно. И вот в этом вопросе простить. Не просто «каюсь, виноват». «Виноват я». «Я согрешил». «Я согрешил». «Я виноват в том-то, в том-то». И вот за то, что я... согрешил, за то, в чем я виновен, я прошу прощения. Тогда тот, кто должен простить, он будет удовлетворен. А так он будет думать, а кто его знает, а он осознал это или нет. Поэтому обязательно нужно говорить, за что. Братья, еще хочу сказать тут попутно. Вот когда мы уже члены церкви просим прощения у Бога, вот, и нуждаемся в прощении, чтобы он услышал нас, то нужно обязательно пред Богом, Богу говорить, исповедуя, в чем ты виноват. Так написано, первая глава первого послания Иоанна. «Если исповедуем грехи наши», это наши, это от церкви сказано, от членов, «исповедуем», то есть раскрываем, говорим, то он, будучи верен, простит нас и очистит от всякой неправды. Ну, а если немножечко вот добавить, позволить себе так вот примерно, а если не исповедуем, может ли он простит и очистит? Можно так понимать? А? Или нет? Как вы, братья, думаете? Если исповедуем, он простит. А если я не говорю Богу, в чем я виноват? Учение таково, что мы должны, обращаясь к ходатаю, первосвященнику, члену церкви, должны обязательно говорить Богу, в чем я виноват конкретно. Я ответил?